Спасибо, привет, меня зовут Даша, я наркоманка. Ну вот мне страшно, я когда сюда шла, стояли в березке, и я смотрела, как сюда какие-то люди идут, и я видела среди них знакомых и незнакомых. И думала, боже, эти люди идут слушать мою спикерскую, ну кошмар, может менять. Это при том, что у меня действительно нет страха публичных выступлений, потому что я на протяжении 10 лет выступаю перед тысячными аудиториями, я боюсь говорить на группах. Я боюсь, сказать что-то не то, не оправдать ожидания людей, или вообще, и потом жалеть о том, что я сказала. Но меня это не вымораживает. Когда я первый раз шла спикерить, у меня был год чистоты, ну, чуть меньше года, мне было так страшно. Я все время в голове думала, что я скажу. Перед вот этим собранием мне несколько раз приходили в голову мысли, о боже, что же я буду говорить. Я гнала их от себя, потому что я каждый день говорю на группах, и я буду говорить, ну, то же самое. И я спикерила год назад в Вильнюсе на другой группе, и тогда я говорила о первом, втором и третьем шагах. И я подумала сегодня поговорить о других шагах, там, четвертый, и там, сколько успеет, сколько получится. Я никогда не спикерила там о четвертом шаге. Ну, посмотрим, не знаю. И потом отвечу на ваши вопросы. Немножко о себе решила рассказать. Я когда слушаю чью-то спикерскую, мне всегда очень важно услышать, как человек торчал. Вот я почему-то, если не слышу, как человек торчал, то значит, он не такой же, как я. Мало ли кто сюда придет и расскажет, какой он тут духовный рост имеет. Ну, обо мне. Я из Москвы, как многие, наверное, знают. Мне 33 года. Я родилась при Брежневе. Как кто-то из вас помнит такие имена. Я себя чувствую взрослой. Ну, я имею в виду, что я уже не отношусь себя к подросткам, хотя, когда начала выздоравливать, мне было 28 лет, и я все еще себе казалась совсем юной девочкой. Вот, нет, я человек из советского еще времени, то есть у меня вот этот багаж весь, и на самом деле, ну, когда я буду по четвертому шагу делиться, может, это даже будет немножко важно. Я родилась в обычной такой семье, мама вышла замуж моя по любви к моему отцу, и они развелись, когда мне было года полтора, и одно из первых моих воспоминаний, это как мама рыдает, и я знаю, что мама плачет, потому что нас папа бросил. А почему нас папа бросил? Потому что он меня не любит и маму не любит. Вот, ну то есть вот с этого начинается моя жизнь, это первое воспоминание, более ранних нет. И я всегда придавала большое значение этому, и мне было жалко себя, я думала, что это для меня хорошее основание иметь какие-то поблажки, да, что вот раз я такая несчастная, значит, я могу расслабиться, в этой жизни нифига не делать. У меня был отчим, который пил, это тоже давало мне впоследствии основание для того, чтобы жить не так, как вот надо, да, потому что я человек изначально несчастный. Из неполной семьи там. Но в общем, я в детстве очень любила себя пожалеть. В принципе, было за что, потому что было много алкоголя в моей жизни в детстве. Было насилие. Там папа бил маму, какие-то там пятна крови на стенах. Ну, в общем, хватало всякого жесткача. При всем том, семья моя была. А меня слышно там на галерке? Если будет не слышно, я могу увеличить громкость чуть-чуть и замедлить скорость. Вот. Ну, чтобы я там не бубнила себе под нос, я не обижусь, если вы мне скажете, что меня нифига не слышно или вообще непонятно, о чем это. Что я говорила по поводу семейства. Внешне все было нормально, интеллигентная семья, там никаких жесткачей, там родители любят ребенка, я прекрасно училась в школе, всегда была чисто одетая. Ну, то есть такая нормальная девочка. Ну, к 15 годам я знала, что больше всего на свете мне надо употреблять наркотики. То есть я просто знала, к чему я иду, для чего я родилась на этот свет и с чем мне нужно заниматься. Это был период перестройки. У меня была такая четкая связка в голове, что Запад это хорошо, а Запад и молодежь равно наркотики. И никак иначе. То есть я просто не верила в том, что на этом каком-то загадочном Западе живут подростки, которые ничего не употребляют. То есть для меня это было знак равенства. Знаете, развал Советского Союза, надо торчать. Вот я сейчас не могу даже понять, откуда взялась эта концепция, но вот она у меня была очень сильная. Что вот если я взрослая, должна слушать хорошую музыку, модно одеваться и употреблять наркотики. И я искала их, никто мне там не предлагал первую дозу, я все делала сама. И с 15 лет я употребляла на протяжении 13 лет. в разных количествах, там, все что угодно. Я торчала на героине много лет, и не только. Но, в общем, достаточно у меня такой прошла путь. Все, что можно было пройти, прошла. Я напрямую не воровала и не сидела в тюрьме. Все остальное в моей жизни было. Вот, когда я пришла в программу, у меня был ребенок, за плечами у меня был там развод, огромное количество каких-то там романов и отношений. Я всегда жила в отношениях. И это тоже вот будет сейчас, ну, буду об этом говорить вот в рамках там 4-5 шагов. У меня была, ну, в каком-то смысле карьера. У меня были очень испорченные отношения с семьей, у меня были испорченные отношения с коллегами, то есть я фактически там проторчала достаточно большое количество денег организации, которой я была директором. Я была всем кругом должна, у меня было высшее образование, и, ну, в общем, как бы я была, знаете, на таком своем дне, то есть, в принципе, наверное, для кого-то можно было бы еще и поглубже как бы нырнуть вот эти, в эти все проблемы, мне хватало. У меня все еще было плохо с головой, я ни с кем не общалась, и вот мое такое воспоминание уже в конце употребления, это как я все время лежу у себя на кровати в комнате, читаю смс-ки в телефоне, потому что новых никто не посылает, но у меня там старых было много. Я попала в реабилитацию в Миннесоту, в Одессе, 18 дней или там 19 пробыла, там и уехала в Москву выздоравливать. Ну и выздоравливаю. И вот я начала писать шаги. Наверное, у меня было тогда 2 месяца чистоты, я начала писать первый шаг. Вчера я написала последний вопрос 12-го шага. 4,5 года я писала шаги. Ну, как бы для меня это... Там в конце этого руководства написано, что, типа, можно себя поздравить, потому что, наверное, это первая вещь, которую мы в своей жизни довели до конца. Но это точно для меня первая вещь, которую я довела до конца в своей жизни, потому что я никогда ничего не могла бы настойчиво делать 4,5 года. Я на высшее образование убила 13 лет жизни, по-моему. Да, потому что я начинала учиться, я начинала писать диплом, я начинала восстанавливаться, но я не могла ничего делать там ежедневно, да, вот и настойчиво. И вот ну, что-то я все-таки сделала. Ну вот, и... Не знаю, мне на самом деле сложно говорить о 4-м шаге, но буду. Я когда пришла, ну вот, в сообщество, я там слышала 4-й шаг, это так круто, это так страшно, это так непонятно. Мне казалось, что когда я буду писать 4-й шаг, я, значит, я такая совсем взрослая, знаете, уже, ну, это такой солидный шаг. Ну, как я говорила, я начала выздоравливать в Москве. У нас есть такое понятие, как малые группы или домашние группы по шагам. Люди стараются не писать в одиночку шаги, потом со спонсором обсуждать, а собираются на такие небольшие группы, там 5-10 человек, раз в неделю встречаются и обсуждают то, что написали. И мне мой спонсор посоветовал 4-й шаг писать в группе с девчонками. У нас была такая женская группа по 4-му шагу. Все над нами смеялись, потому что было ужасно смешно вот со стороны, там, что вот как так, зачем-то у них такая женская группа по 4-му шагу. Как и здесь, в Москве в основном выздоравливают, ну, мальчишки, как бы девочек не очень много, и поэтому все над нами постоянно глумились, что это у нас за группа женская такая, и нельзя ли к нам зайти. К нам зайти было нельзя, мы все время встречаемся в разных местах. И девчонки в этой группе были разные, то есть были там, ну, вот из совершенно разных социальных слоев, я бы сказала, то есть там была такая девочка, ну, с очень таким большим бизнесом, женщина взрослая, была девчонка, которая там по лагерям всю жизнь сидела, ну, то есть мы были все разные, разный возраст, там, от 20 до 40 лет, и разный жизненный опыт, и вот, и колоссально у всех было недоверие друг к другу, по крайней мере, у меня. Я в детстве как бы не очень с девочками дружила. У меня были подружки, но мне страшно было подходить к компаниям. Мне казалось, что никогда своя не буду. И также я относилась к своей группе по 4-му шагу. Мне казалось, что есть какие-то они, и они типа друзья. А я тут не пришей, как были хвост. И в принципе я, ну, неинтересна им. У меня как бы не то, что их жалости в этой группе держат. Ну, как бы это вот сообщество анонимных наркоманов. Здесь же никто никого не выгоняет. Но в принципе, что я людям неинтересна. И я, наверное, так до сих пор и думаю. То есть, вот несмотря на то, что я очень с ними сблизилась, очень много знаю про них, они все знают обо мне. Вот несмотря на это, мне до сих пор кажется, что вот они друг другу нравятся больше, чем я им. Я не уверена, что я когда-то смогу преодолеть вот это чувство отстраненности от других людей, что вот, ну, какая-то я там недостойная людей. Когда вчера дописывал 12-й шаг, там был вопрос по поводу того, насколько вот я там, ну, настойчиво следую программе. И одно могу сказать, что то, что у меня не работает, у меня вот до сих пор не работает общество с людьми и доверие. То есть, несмотря на то, что я действительно вроде бы как серьезно пишу шаги, не только их пишу, но стараюсь применять в жизни, у меня с доверием все очень хреново. И опять-таки это говорит о том, что 4-й шаг не проработан до конца, хотя писала я его, наверное, год. У меня в обидах было около 90 обид. Я их так, знаете, серьезно прописывала, каждую обиду по 9 вопросам. У меня на каждую обиду была страница где-то вот в тетрадке. Я вообще, знаете, я такая, ну, я отличница до здравления. Мне вот надо, чтобы у меня везде стояли 5-ки или как там сейчас, это 10-ки. То есть мне меньше 9 я не могу. Да, вот этот перфекционизм мне очень помогает выздоравливать, на самом деле. Вот, и в обидах у меня было открытие, что все эти обиды, это совершенно не о том, как плохо ко мне люди относятся, а не о том, какая я плохая, а о том, какими дурацкими представлениями о жизни, стереотипами наградила меня моя семья. Я хочу рассказать вам, какие вот эти стереотипы самые безумные были, и я до сих пор не знаю, то есть я не могу до сих пор от них отойти. Мама подарила мне такую концепцию, ну, фактически, что такое, как я сейчас вижу, 4-й шаг, это разобраться, вот это моральная инвентаризация, да, или как здесь переводится? Ну, да, глубоко бесстрашность, и где-то там идет в тексте руководство, что это вот моральная инвентаризация, что это означает для меня, это вот я пытаюсь понять, какие у меня есть внутренние установки. И я вижу, что одна из моих установок заключается в том, что я должна быть лучше всех. И это должно проявляться таким образом, что у меня должен быть муж, который меня должен содержать. Вот такая простая концепция. Она у меня была вложена, видимо, в тот момент, когда вот мне было 1.5 года, и мама плакала, что папа нас бросит. Понимаете, то есть вот это вообще основа моего бытия. Даша живет для того, чтобы... чтобы вот это продемонстрировать всему миру свою. Потому что если у меня нет мужа, если муж меня не любит, или если у меня не может обеспечивать, значит, просто моя жизнь не удалась. Ну, скажу, что я не замужем, никто меня не обеспечивает, но на сегодня так, и я счастлива, что это так. Но очень долгое время, то есть фактически всю мою жизнь, я жила в твердом убеждении, что это есть основное измерение. Да, вот. Иначе я неудачница. Ну, вообще, вот эта идея, что я кому-то что-то должна и что мне должны, она, конечно, у меня идет от моих родителей. Причем я не могу сказать, что у меня там мама какая-то неправильная, там, или глупая, или плохая. Нет, она тоже продукт там своих родителей и своей, наверное, непростой жизни. Но я до сих пор знаю, что вот она так воспринимает меня, что я должна быть успешной. То есть сейчас уже понятно, что у меня должны быть дети. Да, какие еще мне установки дали? Дети – это самое главное. Нормальная мать не может быть счастлива, если у нее... Ну, в смысле, нормальная женщина не может быть счастлива, если нет детей. И нормальная мать не может быть счастлива, если она живет отдельно от ребенка. Вот я на сегодня живу отдельно от моего ребенка, я абсолютно счастлива. Ребенок мой тоже счастлив, хотя хотелось бы, чтобы было немножко по-другому. Но откуда... В общем, эти все представления о жизни во мне очень сильно... как бы запали в меня, да, и я не могла от них избавиться, и они мне доставляли огромное количество страданий, по крайней мере, когда я жила с моим первым мужем, и когда мы с ним развелись. Например, он должен мне платить элементы. И вот это слово «должен» означает не то, что мне этих денег там не хватало, например, когда-то, а это «должен» означало, что если мне мой бывший муж не платит элементы, то значит я лузер. Да, то значит я некачественный человек, я некачественная женщина, потому что, да, вот это... ну, как бы, система ценностей. Если я нормальная баба, то я выбью из мужика алименты. Значит, баба я ненормальная, понимаете? И вот я пишу 4-й шаг и страшно ругаюсь с моим мужем бывшим, потому что он адвокат, и алиментов он мне не платит. И это была такая трагедия, знаете, и я тогда решила для себя. Ну, ладно, подумала я. 3-й шаг я сделала, Бог в моей жизни был. Я думаю, ну, Боже, ладно. Ну, давай ты тогда будешь меня обеспечивать всем необходимым, потому что мой муж явно не высшая сила и совершенно меня ничем не обеспечивает. Ну, это сработало, конечно же. После этого у меня повысилась зарплата, как только я перестала ждать от там, моего бывшего мужа каких-то денег, сразу же эти деньги пришли, ну, как это всегда бывает, из другого источника. Я просто стала больше зарабатывать. Но это как бы не к четвертому шагу, а в принципе к тому, что ну, Бог действительно меня может обеспечить всем необходимым, независимо там, от действий других людей. Я пыталась всю жизнь там, в отношениях с мужчинами уйти от этих представлений. Ну, то есть как, у меня всегда было такое вот... Я всегда была в отношениях с 16 лет. И это был, значит, там какой-то период, там одни отношения. Я видела своего там этого бойфренда как высшую силу, который должен меня любить и всем обеспечивать. Там наркотиками, например, или там на машине меня возить. На самом деле, неважно чем, но вот такой. Потом мне все это доставляло там боль, неприятности, проблемы. Я плакала, я понимала, что все это неправильно. И я нас как бы полностью переворачивала эту модель и искала себе такого молодого человека, который, наоборот, будет полностью от меня зависеть, и в его жизни я буду высшей силой. Тогда он не будет меня обижать, и я не буду на него обижаться, и вообще нафиг он мне не нужен. Я смогу в любой момент его первое бросить, да, потом и это тоже оказывалось каким-то неправильным подходом. И я, значит, заново находила себе новые отношения, где опять выше силы была не я, а мой партнер. И когда вот я этого всего, конечно, не видела, потому что я желала этого, когда я четвертый шаг писала, и я прописывала обиду на моих этих бесконечных молодых людей, это было страница за страницей, да, то есть я на каждую обиду писала страницу, мне вот вначале там Костя Лежин, там, например, там, да, допустим, или там Вася там Пупкин, неважно. Обида на Васю Пупкина. И девятый вопрос из четвертого шага, как изменилось, как это повлияло на мое отношение с высшей силой. И я писала там, Вася Пупкин, моя ВС. Следующая страница там, Петя Зайцев. И внизу девятый, значит, этот вопрос. Я высшая сила Пети Зайцева. Ну вот реально. И это было страница за страницей. Я поняла, что я не могу уйти с этой схемы, и вся она вертится вокруг... Ну, во-первых, это, конечно, очень по-человечески, в принципе. Мне кажется, что это очень многие женщины так рассуждают, даже, может быть, не отдавая себе, ну, отчет в этом. Но для меня это еще было очень важно увидеть, как работает стереотип, который вот мне был моей мамой, собственно, подарен, что вот это все и есть. То есть я хорошая или плохая, я удачливая там или неудачница, в зависимости от этого. От того, каким образом я смогла выстроить отношения там, с тем или иным молодым человеком. Ну, я написала четвертый шаг. Ничего не изменилось. Ну, просто я теперь вижу то, что я творю, да. Но я не могу сказать, что я смогла уйти от этой концепции. Вот все равно я или возлагаю какие-то надежды на человека. Не то, что надежда, а вот ощущение, что мне там человек что-то должен. Или, соответственно, наоборот, я начинаю вести себя, как будто я высшая сила, я все могу, я знаю, как тут тот должен выздоравливать, и как тут должен работать, и что тут все должны думать вокруг меня. Ну, я не знаю, смогу ли когда-то я вот выйти из этой системы отношений. Ну, мне сложно сказать. Дай Бог. Какие еще я обнаружила в себе вот в четвертом шаге? Такие открытия. Я, например, выяснила, что я очень боюсь конфликтов, и что я очень, ну, на многое способна, только чтобы этих конфликтов избежать в моей жизни. У меня очень большой страх перед криком. Это тоже связано, наверное, с моей семьей, потому что там, ну, родители орали друг на друга так, что я когда входила во двор, то есть до дома еще оставалось там 50 метров, но уже был слышен, как они там ругаются. Я этого, ну, до сих пор очень боюсь, мне очень страшно идти на прямой конфликт. Мне очень страшно оказываться... То есть мне очень так хочется, если какая-то ситуация начинает вот там, ну, нагнетаться, да, мне очень так хочется из нее убежать, там, промулипулировать. Ну, вот какие-то такие делать вещи, только чтобы не сталкиваться, ну, то есть не находиться вот в этой конфликтной ситуации лицом к лицу вот с человеком, с которым я ругаюсь. И смогла ли я это как-то преодолеть? ну, с трудом. То есть тоже мне, когда вот какая-то происходит ситуация, где я не права, мне опять, мне все равно очень хочется избежать не ответственности даже, а избежать выяснения отношений. Когда я писала 9-й шаг, для меня было гораздо проще возместить финансовый ущерб кому-то, чем проговорить человеку вот тот моральный ущерб, который я причинила, потому что я очень боюсь острых ситуаций. Ну вот я на работе сейчас вижу, было пару моментов, когда мне надо было уволить человека, я не могу. То есть я не могу поговорить до этого, объяснить человеку, что вот там давай, ну вот тот и тот и не устраивает. Я не могу свою позицию проговорить. Мне проще уволить человека, никогда в жизни с ним больше не общаться, не видеться и знать, что он меня считает своим врагом. Мне проще с этим, чем попробовать просто поговорить, это все, ну, обсудить. Ну, я еще не научилась. Сейчас просто, когда мне уже жизнь ставит в такие ситуации, что мне приходится признавать там свою неправоту или говорить людям какие-то неприятные вещи, ну, то есть это уже, когда меня жизнь, когда меня Бог вынуждает, то есть когда уже просто вариантов не остается. Если можно пропетлять, то я по-любому стараюсь избежать конфликтной ситуации. Еще такое важное открытие в 4-м шаге было вот эта вот моя бесконечная путаница между понятиями стыд и вина. Когда начинала писать, я не понимала разницы. Сейчас, мне кажется, я ее более-менее поняла, что вина – это когда я причинила кому-то ущерб, и вот те чувства, которые я ощущаю в связи с этим. А стыд – это опять-таки вот этот классический вариант 4-го шага, когда этот стыд идет просто от непринятия себя. Ну вот поясню. Пишу я 4-й шаг, с мужем мы разведены. Но о ребенке, как бы заботимся мы все. Ну, мне, конечно, кажется, что о ребенке забочусь я, но, в общем, папа тоже какое-то участие принимает в жизни. И вот я в командировке, бывший муж идет в школу, и там на родительском собрании устраивает какой-то скандал. Причем правильный скандал. И я возвращаюсь из командировки, меня надо все это разруливать, потому что меня там дергает родительский комитет, там какие-то учителя, там какой-то замдиректора. Я иду в школу со всем этим разбираться, мне безумно стыдно. Да, и как раз я писала в 4-й, почему мне стыдно, да, если у меня бывший муж хам и сволочь, то это ему должно быть стыдно, что он такой. Я ничего не сделала, я ни с кем не ругалась в школе. Я просто, ну вот как бы, это не я, это мой бывший муж пришел там и кому-то нахамил. Почему стыд у меня? Да, потому что, опять-таки, я неправильная, если близкие мне люди ведут, ну, как бы они косячат, это почему-то, ну, каким-то образом занижает мою самооценку. Вот такой вот механизм, и ну, это тоже связано, конечно, и с конфликтами, и со всем. Мне очень сложно преодолеть себе. Если ребенок, ну, сейчас он так себя более-менее прилично ведет, я помню, в прошлом году ему было уже там 9 лет, ну, взрослый мужик, мы поехали с моей семьей в Друскининкай. Слава богу, там был мало народу. В общем, он истерил так, что он просто лег на аллею, ну, там, на аллею, он лег на спину, на снег, вот как ребенок в 3 года, и ему было 9, он еще такой, ну, большой, высокий. И, ну, вот, у него была истерика. И вот до этого я бы просто, почему я начинала на ребенка там кричать, например, да, потому что мне было очень стыдно, что он себя так ведет, мне хотелось, ну, моментально исправить ситуацию, да, вот, изменить ситуацию, потому что мне стыдно за то, что какой-то другой человек, пусть даже мой ребенок, себя ведет безобразно, да. Что мне дал 4-й шаг, что, ну, как бы я посмотрела на это, там еще был зрительный зал в виде бабушек, и сказала, ладно, ребята, я пошла делать маникюр. Я прихожу делать маникюр, и там о чем-то разговариваю с этой маникюршей, которую я вижу впервые в жизни. Рассказываю, что вот я тут, значит, с родственниками, она говорит, а, это ваш мальчик все время орет? Я говорю, да-да, мой. И мне смешно в этот момент. То есть мне не стыдно, хотя раньше я бы, наверное, умерла со стыда, что да, вот я... А почему? Потому что если у меня ребенок себя плохо ведет, значит, я мать плохая, да? То есть если там муж мне изменяет, значит, я жена плохая. То есть действия других людей я все время связывала с собой. Ну, это не так. Вот это разорвать связь, ну... Получается, но вот не всегда. Очень сложно. От этого идет контроль. То есть, чтобы не чувствовать этот стыд, мне нужно проконтролировать всех близких мне людей, потому что как бы от их действий зависит моя самооценка. пытаюсь объяснить себе, что, ну, я это я, и что есть границы между мной и даже самыми близкими людьми, и что если мой ребенок себя там как-то ведет неадекватно, то я здесь ни при чем, ну, как сложно, но границу это сейчас проводить более-менее уже получается. Ну, вот, наверное, про страхи. Я, знаете, у меня было несколько страхов в моей жизни. Вот у меня самый страшный страх, это я пауков боюсь. И я когда начинала писать четвертый шаг, я понимала, что мне об этом придется писать, и мне было страшно об этом писать. Я не знаю, если у кого-то здесь есть, там, вот эта боязнь пауков, арахнофобия, меня поймут. То есть я помню, я еще жила в Москве, тетрадку открыла, и думаю, ну, страх номер один, боюсь пауков. Ну, вот нормально, да, то есть... Чего, где только не была там, рядом со мной все взрывалось и горело, и от ментов убегала, господи, что и били меня по голове там боксеры, чего только со мной не было, но боюсь я пауков.
Боксеры.
Но боюсь пауков, я вот пишу, и мне кажется, что они уже поползли вокруг меня по стене, понимаете, вот от того, что стало слово паук, это уже, боже, как это страшно. Это самый страшный страх. Я переехала в Литву. И у меня в квартире бешеное количество пауков. И вы знаете, я теперь даже, мне вот бывает так, что мне лень его убить. Вот если раньше я видела паука, я начинала визжать до состояния, что у меня волосы на голове вставали дымом. То есть сейчас я сажу в ванну, он, значит, сидит, я думаю, надоело мне его сейчас еще гонять этой шваброй, пусть живет, завтра убью. Для меня это колоссальный прогресс, потому что, ну, представьте себе, что я могу жить в квартире с живым пауком, и, ну, как бы, и не на улице визжать от ужаса и звонить знакомым, чтобы они приехали его уничтожить, а вот сама так взять его там, ну, вообще, уничтожить. Для меня это, ну, смешно. Не смешно, потому что такие страхи, они, казалось бы, очень детские, но они очень сильно портят жизнь мне, да. Если я боюсь пауков, то я не могу быть счастлива, потому что во мне есть этот невроз. Да, потому что это то, что мне мешает жить счастливо сегодня. Вот эти какие-то страхи очень даже нелепые. Я все время летаю на самолетах, и я вот боюсь летать. Но вот сейчас не боюсь летать, бывают периоды, и это отравляет жизнь мне. Но если говорить там, ну, каких-то более таких серьезных страхов, да, ну, не о фобиях, таких вот, ну, чего я боюсь, я очень боюсь неудачи. И с этим связана моя нечестность. Особенно по работе. То есть есть какой-то вот там проект, и вот что-то получается неудачно. Ну, не так получается, как было запланировано. Я сразу, моя стандартная модель поведения. Я пытаюсь представить ситуацию таким образом, чтобы как будто я не виновата в проблемах. Причем часто я и не виновата в этих проблемах. Да? То есть там может не быть никакой моей вины, но мне главное, чтобы никто не подумал, что это все из-за меня. На то, чтобы представить ситуацию таким образом, мне нужно время, чтобы проманипулировать. И так вот это все, значит, ну, разыграть. Соответственно, так мне нужно время, я начинаю скрывать от всех, что есть какие-то проблемы. Да, потому что мне нужно, чтобы всем казалось, что все нормально проходит, а там я уже найду какие-то там варианты, что-то там, не знаю, короче, пропетляю. В итоге получается так, что я оказываюсь через некоторое время в ситуации, когда проблемы серьезные, никто об этом не знает. Я понимаю, что если сейчас я об этом расскажу, там, скажем, директору, то будет выглядеть так, что я сама в них виновата, потому что если бы я не была бы виновата, то я бы это и не скрывала. И, соответственно, вот это все начинает накапливаться, и часто это происходит несколько таких ситуаций параллельно. И этого было очень много, как бы вот апофеоз этого был в прошлом году, когда я дописала 9-й шаг и никак не начинала писать 10-й. И я вот помню, что, в общем, какая-то фигня там, я делаю какой-то заказ, и там люди, ну совершенно вот, ну не моя вина, что-то делают неправильно. И я вот начинаю опять вот все время залезать вот в эти какие-то странные, нечестные, манипулятивные схемы. И вы знаете, прошло вот это. Вот уже год у меня, наверное, нет таких ситуаций. И, в общем, помогает 10-й шаг, помогает самоанализ, потому что он как раз и говорит о том, что мы сразу исправляем ошибки, как только их совершаем. То есть моя вот тогдашняя стратегия, она неправильная, она вредная для меня именно потому, что вместо того, чтобы сразу признать ситуацию, жить дальше, я начинаю ее скрывать от других людей. Вот. Ну и там последний вот блок четвертого шага — насилие. Тоже много было с этим связано, ну, открытий, откровений, я бы даже сказала. Вообще, насилия было в моей жизни немного. То есть мне казалось, что по сравнению с другими девчонками, которые там торчали вместе со мной, я, конечно, была абсолютно счастливым человеком, как бы защищенной. Но когда я стала писать вот этот раздел насилия, я поняла, что, ну, насилие по отношению ко мне, естественно, было в жизни, и было его, ну, как бы немало. А удивительно то, что мне казалось, что я сама в этом виновата, что я заслуживаю, что если я там изменила своему там партнеру, то это нормально, что он мне там отбил голову. Что это как бы не насилие, что это возмездие. Это как бы вот. И для меня было большим откровением понять, что бы я ни сделала в этой жизни, никто не имеет права там меня там бить или причинять мне какой-то экономический ущерб или моральный. И я, соответственно, тоже никому не имею права этот ущерб причинять. И это было, ну, совершенно новый концепт, чтобы понять, что мои ошибки не должны наказываться ни другим людьми, ни Богом. Да? То есть я совершаю ошибки, я несу за них ответственность, но я тогда только разделила понятие ответственности и наказания. Ну, хотя вот прошлым летом у меня была такая непростая ситуация. Я жила с человеком, который употреблял. И вот мне было тоже сложно разделить. То есть то, что происходило в моей жизни из-за этого, ну, как бы проблем было очень много. То ли это возмездие Бога, да, что вот я нарушила принцип первого шага не общаться с людьми, которые употребляют. И вот теперь я выхватываю по полной программе, да. То есть это как? Это вот какая-то кара, да, какое-то возмездие, какое-то наказание или что то, что происходило в моей жизни. Я все время стараюсь уйти от идеи, что кто-то или что-то меня наказывает, ну, потому что эта идея меня разрушает, да, я просто стараюсь это видеть как, ну, такие вот естественные последствия. Если человек торчит, то вот он, значит, и ворует, как бы, да, и вот я, если приняла решение жить с этим человеком, то я просто принимаю ответственность за то, что у меня что-то украли. Ну, вот как бы так. Мне так проще воспринимать ситуацию. Вот, в общем, дописала этот четвертый шаг, когда писала. Мне казалось, что я дольше писала четвертый шаг, чем торчала. Что-то было просто бесконечно. Вот как я сейчас гепатит лечу, вот, мне такое ощущение, что я интерферон всегда себе колола. Понимаете, вот я родилась и сразу там раз в неделю по пятницам в 10:30 вечера. Вот так же примерно был этот четвертый шаг. Что как он мне надоел, вот эти бесконечные вопросы. То есть я, скажем, написала 30 обид, а их 91, и там еще потом 5 разделов после этого. Но, в общем, я его все-таки написала, я вам говорила, что писали с девчонками в этой группе, и я первая дописала шаг, и, по-моему, я единственная из них написала его целиком. Вот для меня вот этот перфекционизм, он связан опять с этой низкой самооценкой, что вот они все подружки, как бы, им офигенно всем тусоваться вместе. А я все равно чужая, поэтому пусть я хоть в чем-то буду лучше. Ну, я, например, вот отлично этот шаг напишу, четвертый. Ну, вот, ну, короче, такой бред у меня в голове происходит в отношениях с людьми. И потом надо было это спонсору читать, и, в принципе, когда мы шаг четвертый писали, мы встречались раз в неделю и зачитывали друг другу то, что написала. Мне казалось, что не будет такого там вау-эффекта от пятого шага, потому что я все это уже признавала вот перед другими людьми, все, что там написано. И я приехала к спонсору, мы с ней 4 дня ей читала этот шаг, ну, то есть вот все, что было написано в четвертом, опишу я много, почерк у меня плохой, то есть это целая была работа, все это прочитать ей. И мне было очень тяжело. То есть, вот, хотя я уже все это озвучила, да, как бы и перед Богом, и перед собой, и перед другими людьми до этого, я начала читать этот шаг, мне звонит мой очень хороший друг, и он только начал выздоравливать, и я спрашиваю, что ты делал, он говорит, я был в клубе, и я на него обиделась, что он был в клубе, и бросила трубку. И тут я читала спонсору то, что у меня в четвертом шаге было написано. И сразу подумала, ну почему я обиделась на него? Ну он же, ну мне точно ничего не должен. Это просто мой приятель, ну знакомый. А потом я понимаю, что я на него обиделась, потому что 10 лет назад, когда я там, была беременная, родила ребенка, вот мне, вот мой муж, вот он ходил в клубы, а я должна была, вместо того, чтобы по клубам ходить, сидеть с этим ребенком, и я на мужа обижалась. Сейчас мне мой друг Саша звонит, и я вот такая хорошая, работаю, и пятый шаг сдаю спонсору, а он, сволочь такая, по клубам шляется, и все, я на него обиделась. И с тех пор, хотя мы, в общем, продолжаем общаться, я реально, ну, до сих пор несу в себе вот какой-то элемент этой обиды. То есть, таким образом, то, что было там 10 лет назад, когда-то там вот эти ситуации с моим мужем сегодня все еще действуют на мои отношения с людьми, хотя это совсем не связанные вещи. Да, Сашу я своего простила, что он по клубам мотался, бог с ним, но осадок остался. Да, вот это доверие опять вот, ну, как бы подтачивается. Я же не признаю, ну, потом я ему уже, конечно, все это рассказала, как все было. В общем, прочитала я спонсору за 4 дня весь этот мой шаг и жду чуда, и чуда нету. Ну, я же не просто так год страдала, писала этот четвертый шаг, ведь должно быть какое-то чудо. И на группах я услышала, что это чудо произойдет просто не сразу, а за несколько недель. И, вы знаете, прошло несколько недель, и я очутилась в, как бы, в реальности. То есть я до этого не жила в реальности, я до этого жила в своих воспоминаниях. Я только в тот момент это поняла. Я начала шестой шаг писать, и я, может быть, уже говорила об этом на группах, но когда я писала четвертый шаг, у моего ребенка, знаете, есть такие приставки игровые, и там такая есть игра GTA 2. И я вот так смотрела, как он играет, а так все взрывается, человек бежит, там в него стреляют, он кого-то убивает, все кругом горит. И вот у меня ощущение было, что я тоже в реальность попала. Вот шестой шаг у меня был GTA 2. Потому что я до этого вообще не знала, что рядом со мной происходит, что там все горит, взрывается, какие-то люди существуют. Я жила внутри своей головы, жила в своих воспоминаниях, как меня мой муж обидел, как я на это возлюсь, как я виновата перед моей коллегой, что я на нее всю работу свалила. Как вот меньше я зарабатываю денег, чем раньше или больше, я жила вот в этих каких-то, ну, внутри своей головы. Я, прочитав, ну, вот, сделав пятый шаг, я очутилась в реальности. Меня реально не волнует прошлое. Ну, бывают моменты, когда я там начинаю обсасывать там опять какие-то обиды, но это очень редко сейчас. То есть я вышла из этого прошлого, я вышла из будущего, я очутилась, ну, в настоящем моменте. И, ну, это чудо. Ну, и вот у меня все.
Спасибо.